Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот мы милостью Божией достигли второй недели Великого Поста. Этот воскресный день посвящен Церковью памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникского. Это переходящее празднование во вторую неделю Великого Поста. Но память этого святителя поставлена Церковью не ради него самого, не ради его подвигов и заслуг, потому что есть день памяти его другой день календарный, а поставлена сознательно, целенаправленно, с такой важной целью. Первая неделя Великого Поста, которую мы праздновали, посвящалась торжеству православия, которое сводилось в борьбе над всеми ересями и, в частности, конкретно, победой над ересью иконоборческой. А вторая неделя поста посвящена победе Церкви над более тонкой, такой глубокой в своей маскировке ереси, которая в XIV-XV веке вот была побеждена в лице святителя Григория, архиепископа Солунского, ибо его церковь выставила на передовую в то время и отразила эту ересь, разбила ее полностью. Но впоследствии под другим видом эта ересь проникла в церковь, и в частности в российскую церковь, и по сути, можно утверждать, что именно распространение этой ереси погубило и российскую историческую поместную церковь, и российское царство, которое было связано с этой церковью. И поэтому удар по церкви, естественно, прежде всего, пришелся по внешним опорам церкви, убрались внешние опоры, затем и возгосподствовала новая, невиданная в своем проявлении, но известная в своем происхождении ересь, с которой и имел дело святитель Григорий Палама. Только когда святитель Григорий Палама противостоял против ереси, которую распространял некий Варлаам, и по имени этого Варлаама она еще именуется Варлаамитской ересью, но то это было в более общем таком обозрении, как и должно быть. Суть этой ереси состояла в следующем. Это кратко, если так. Отвергалась как бы божественность божественных энергий. А именно, что в божественной энергии не есть Бог. И здесь хочу заметить для всех истинно верных христиан, желающих спастись, что нам предстоит труд уяснить для собственного спасения очень важные истины Божественного Откровения. доносимы до нас святыми отцами Церкви и учением Святой Церкви, которое есть учение, богооткровенное учение Господа Бога, хранимое, утверждаемое Святой Церковью. Это очень важно. И не случайно Господь так промыслом устроил, что к 20 веку большинство людей достигли возможности получить образование, быть грамотными, способными читать, понимать, логически мыслить, воспринимать тексты читаемые, чтобы они могли в эпоху апостасии или отступления от истинной веры сами доходить до того, что раньше, возможно, приносилось им в храме через уста святых исповедников веры в готовом виде. Сейчас эти истины веры люди должны сами воспринимать для того, чтобы не запутаться в многочисленных еретических построениях, идей, мнений, которые реально губят человеческие души, обрекая их на вечное мучение, невзирая на их жизнь. То есть даже если человек по жизни добродетельный, но по вере еретик, он, опять-таки, не по нашему мнению, а по откровенному мнению Бога, не спасется. И наоборот, человек, который право содержит святые догматы Церкви, но своей жизнью им не соответствует, то есть не ведет добродетельную жизнь, тоже не спасется. Поэтому нужно сочетание правой веры и исполнения заповедей или добродетельной жизни. Одно без другого не спасает. Но основой правой добродетельной жизни является правая вера. Без правой веры вообще невозможно говорить ни о каком спасении. Кривая вера обязательно поведет по кривым путям. Поэтому если правая вера не всегда является гарантией спасения, то что говорить, если вера кривая, ложная, ошибочная, еретическая? Поэтому нам нужно опять и опять возвращаться как бы к восстановлению в самих себе ряда божественных истин, которые должны стать как бы столпами нашего спасения, основами непоколебимыми. Если мы это в себе, в своей душе, в своем уме не напечатлеем, не установим, то здание нашего спасения будет не твердым и обязательно рухнет по ходу жизни от каких-то ветров, бурь, ураганов, которые жизнь постоянно нам преподносит. Поэтому испытание веры в этих бурях, ураганах, сильных ветрах нам предстоит все равно испытывать, и мы должны быть готовы, имея твердейшее основание. И первой такой важнейшей истиной, которую мы должны сами себе напоминать, а кто не знает, утвердить, является такая, что христианство есть религия божественного откровения. Поэтому христианская жизнь невозможна и бессмысленна вне правильного понимания того, что такое божественное откровение. И каким образом мы можем к нему приобщаться не в мечтах и предположениях, но реально и спасительно. Вот сейчас пусть каждый себе задумается и даст определение А как я, почитающий себя христианином, членом церкви, ищущим Бога, спасения, а как я для себя определяю, что такое божественное откровение? И сделает паузу здесь, в слушании, и сам себе даст определение, чтобы затем сравнить, так ли он понимает, или она, это важнейшее по значимости понятие. Потому что если не так, то нужно внести поправки очень быстро, решительно, иначе все дело спасения строилось на ошибочных умопредставлениях. Откровение Божие включает в себя и слова, и другие действия, например, чудеса Божии, а вершина его является воплощение самого Сына и Слова Божия. Поэтому наша вера основана на откровении, которые есть откровение Бога о самом себе. То есть это не человеческие придумки, мечты, фантазии, а это есть только то, что сам Бог благоволил открыть нам о Нем самом и о всем, что с Ним связано, божественным, спасительным, ради нашего же блага. Сейчас в земной жизни для нас благо одно – спасение своей души. Это прежде всего. Поэтому откровение Божие дано прежде всего для дела спасения души каждого человека. И затем, если это дело достигается каким-то человеком, то откровение дает ему ведение для дальнейшего преуспеяния и достижения христианского совершенства, возможного в земной жизни. Самого теснейшего соединения и содружество с живым Богом, Спасителем и Творцом. Поэтому это важнейшая истина, что наша вера Богу откровенна должна быть основой всего остального. И мы проверяем на основании этой истины все остальные наши суждения, которыми мы пользуемся в деле нашего спасения. Если мы будем полагать в основу не богооткровенная истина, а что-то другое, мы погрешаем и являемся заблудшими и, соответственно, погибающими, невзирая на то, какой образ жизни мы ведем, насколько мы там добродетельны, какие подвиги мы несем или несем, это уже не имеет никакого значения. И это так важно, особенно в наше отступническое время, что сатане и его бесам удалось именно в этом вопросе обмануть, подавлять большинство верующих во Христа людей. Именно верующих у Христа людей обмануть им удалось. И это было сделано постепенно. Сеялось много сотен лет и незаметно всеялось. Но результат самый печальный, самый прискорбный, самый пагубный и погибельный для многих-многих людей. Поэтому мы должны вернуться к истокам нашей веры и восстановить для самих себя то, что нам просто необходимо для нашего спасения. В чем же уловил сатана большинство современных людей? А именно в том, что он наряду с Бога откровенными истинами посеял как равными им другие истины, в кавычках. То есть он поколебал отношение у людей к Богу откровенным истинам, поставил на один ряд научные, естественно-воспитательские и другие, социальные, политические, другие истины. Естественно, что сделать это было невозможно без удара по слову. То есть как произошло вот это неравномерное соединение, неправомерное равенство между несоизмеримыми величинами? Путем удара по слову человеческому. Подмена понятий, выхолащивание смысла, значение слов, игра слов, беллетристика, литература. И мы видим, что слово превращается уже в глумидейство, в насмешничество. И выражение различных страстей. И размывается, когда взять такое слово, допустим, как любовь. Бог есть любовь. Но когда мы видим, что это слово употребляется, я люблю пироги, кока-колу, там, спортивную команду, природу, погоду, страну, лодку, яхту, пароход, луну, звезды, книгу, актера и так далее, политическую партию. Уж не говоря, что люблю женщину и все, что с этим связано, целый культ. То мы видим, что это слово размыто. Значение его растянуто на различные несопоставимые предметы, вещи, явления. И в этом и состоит ловушка в отношении этого слова, что уже значение Бога откровенное, слово «любовь», у нас потеряно, утрачено, искажено, извращено. И так сатана сделал со всяким словом, в том числе и спасительными словами о Боге, спасении, о добродетели. И там нанесено столько сорного, что люди уже перестали ценить слово, чувствовать его силу, различать. И поэтому в это все смешение явилось благоприятной почвой для разрушения богооткровенных истин. И поэтому церковь время от времени от своего недра выставляла передовых чад своего времени для догматизирования, то есть оформления этих истин в каких-то словесных формулировках. Догматы существуют независимо от нас. Это богооткровенные истины. Но до нас эти истины доносятся в определенных словесных формулировках. Ибо нет другого способа уяснить богооткровенную истину, как уразуметь ее через словесное восприятие. В этом великая сложность восприятия божественных истин, потому что они очень трудно изложимы человеческим языком вообще, в принципе. Поэтому для точного восприятия этих словесных формулировок нужна некоторая подготовка. И не только чисто ученическая, школьная, знать элементарную логику, грамматику, читать, уметь писать, но должна быть подготовка в своем духовном опыте, хотя бы какая-то начальная. То есть установить какие-то в своем покаянии, что иначе другого не может быть, ну, начального, никакого отношения, как только он покаянного, какие-то первые отношения с Богом и получить опыт этих отношений, по которым мы можем уже как бы словесные формировки соединять со своим опытом. Потому что если никакого опыта не будет, очень трудно вообще будет понять и усвоить самые важные спасительные истины. И вот эта великая беда, которая случилась как бы на идейном фронте, в сознании большинства верующих, христиан, православных, церковных людей, что привело к самому страшному явлению, какое никто не мог представить, что такое может быть. Хотя это явление началось с времен апостольских. То есть апостасия началась тогда. То есть это явление называется словом «отступление». Но и само это слово «апостасия» по-гречески или по-русски «отступление», само это явление, оно не совсем понятно или в полноте непонятно для людей, которые даже его употребляют, даже понимают, даже стараются оградиться от отступления. То есть они понимают, что это какое-то несоответствие божественному учению, и нужно от него удаляться. Но нужно понять более глубоко, осознать, более предметно, ясно, в чем это отступление состоит, не только во внешнем проявлении, а в самой сути своей. Что произошло? Что случилось такое, что мы именуем отступлением по сути, а потом как оно оформилось исторически в различных странах, церквях. Это уже как бы через историческую канву мы отслеживаем отступление. Та церковь отпала в новый стиль, та церковь приняла такую ересь, та сергианство, т.д. Но это все как бы такие внешние исторические события, которые отражают реальную такую духовную проблему отступления. Но они будут непонятны, если не будет нам ясно видно, что это такое отступление. И почему сейчас существует как бы два православия. Не по названию, а по сути своей, истинные и неистинные. Так называемое официальное православие и настоящее, подлинное православие. Вот по этой линии произошло разделение. А уже конфессионально, там церковными образованиями, группами, это уже как бы внешнее выражение. Это не так важно принципиально сейчас. Как оно разложилось через людские души, через различные группы, группировки, церковные. Важно понять, что произошло по сути. Если мы это поймем, то тогда начнем различать и в этих всех внешних образованиях церковных. Мы знаем великое зло ереси, фарисеи, сергианства. Но и эта ересь имеет свое какое-то основание. Не только потому, что пришла советская власть, и они ее приняли. Это факт. Это страшный грех. Но должно быть какое-то богословское обоснование принятия сатанинской богоборческой власти. Оправдание, которое мы видим, идеологи сергианства в своих писаниях и речах и действиях, это мы видим, как они оправдывали это. И это нам понятно, и мы с этим не соглашаемся, и потому стоим вне этой структуры. Но этого недостаточно. Недостаточно, как я не хожу и не признаю эту структуру церковную, минующую себя РПЦ, МП, потому что они с коммунистами общались, или потому что они там то-то и то-то делали, или потому что то-то и то-то делали. То есть это хорошо, что что-то отпугнуло. И ты из-за этого отошел от погибельного сборища, попал в это. Но этого недостаточно, потому что если у тебя нет глубинного богословского обоснования, то сатана, бесы могут на каком-то повороте уловить тебя и изменить твое умонастроение. Это так. А вот смотри, сейчас вот уже нету этого. И давай возвращайся, потому что, видишь, они исправили вот это. Уже этого нету. Уже коммуниста, мол, нету, что-то там. И некоторые люди могут обольститься. Действительно, коммунистов, где власть ушла, и это осталось МП, то почему бы туда и не вернуться, если они уже отказались от коммунизма? Или еще от чего-то там? Так вот, суть не во внешних проявлениях этого глубинного духовного заболевания и повреждения, которое именуется официальное православие. Ибо это повреждение было и до создания Сталиным и же с ним церкви своей карманной красной, которую именовали русская, а не российская, православная церковь Московского патриархата. Повреждение было до революции. Уже синод дореволюционной российской или греко-российской православной церкви был глубоко поврежден. Большинство составов не различало истины. Впадал в ереси, защищал ереси и послужил источником разгрома и Российской Церкви, и Российского Царства. Поэтому все это было. И не зря именно из этого синода идеологи перешли в официальное православие лидерами. Один Сергий Строгородский стал главой Красной Сталинской церкви, другой Антоний Храповицкий возглавил зарубежную церковь, которая была церковь внутренней борьбы. То есть там была и официальная церковь, которая, то есть со всеми отступлением, но были лица сопротивляющиеся. И только ради этих сопротивляющихся лиц Господь продлил бытие этой церкви. А вовсе не ради ее официального, сказать, крыла или части. Но сейчас официальное православие полностью победило, захватило, и поэтому ничего не остается делать, как объединиться со всеобщим официальным православием, которое возгосподствовало во всех странах в численности, в смычке с властями каждой страны. Вот. Поэтому оно как бы в численности, материально и властно имеет большую поддержку и силу, но оно не имеет ни благодати, ни спасения, ни чего общего с Богом, и поэтому утратило спасительные истины. В том всем, что формально какие-то догматы и декорации православные сохраняются для обмана не знающих сути дела людей. И вот есть нужда войти вот в понимание этой сути. Если мы это уясним, то мы будем иметь внутреннее, такую опору, внутреннее глубокое убеждение, почему мы правы, а официальное православие не право. Почему оно только по названию стало православием, при всей своей численности, а мы малочисленные, разрозненные души и маленькие группы, которых ложно обвиняют и обзывают сектами, всякими там, прелестниками, всякими. Но мы являемся частями истинной церкви Христовой, носителями ее истины и благодати. Как бы нас ни воспринимал этот отступивший мир и псевдоправославные сообщества, официальное православие. Вера и мировоззрение православного человека обычно лишь отчасти, к сожалению, определяется Божественным откровением. В этом беда и основа всех последовавших бед для святого православия. И в этом беда каждого, кто желает спастись. Здесь ловушка. В значительной степени понятия современного человека бывают подчеркнуты из духа времени, незаметно проникающего в каждую душу тысячами путей. Известно, что помимо сверхъестественного откровения, то есть божественного откровения, которое есть несомненная истина, хранимого в Писании и предании Церкви, а также постоянно восполняемого современными откровениями в лице сосудов Духа Святаго, если Богу угодно, через кого-то дополнить, открыть что-то еще. Но оно все должно быть увязано с Писанием и с преданием Церкви, с учением всех святых отцов. То есть может быть какое-то новое слово, но оно новое в отношении чего-то, а не в принципе. Потому что все равно оно увязано и согласовано со всем учением Святой Церкви и с богооткровенным учением, принесенным нам Богом. Так вот, помимо этого откровения, есть естественное откровение, начертанное в самом творении, особенно в душе человека, которое является важной опорой для понимания божественных истин. Бывает, человек не читал Писания и не слыхал даже о церкви и ее предании. Но сам по себе приходит к понятию о Боге, о Творце Вселенной, взирая на природу, на мироздание, на какие-то свои внутренние качества, запросы, неудовлетворенность только вещественно-материальной жизнью, плотской. Эти запросы Духа в нем существуют, и он в поисках разрешения приходит к каким-то для себя выводам, которые приближают его к богооткровенным истинам. И вот в этом случае действует естественное откровение. Поэтому люди, не познавшие как бы божественное откровение из Писания и предания Церкви, будут судиться вот по этому естественному откровению. И об этом писал апостол Павел для людей, не знавших еще Бога, язычников и не познавших. Тем не менее, они имеют откровение, но естественное. И совесть, которая дана в каждом человеке, независимо от его мировоззрения. Так вот, Священное Писание многократно в притчах, в различных выражениях отсылает нас к тому естественному опыту жизни, который доступен человеку в созданном Богом мире. Естественное, здравое понятие составляет богозданную основу для восприятия истин, которые превыше естества. То есть, если бы не было таких основ в человеке, то никто бы не смог принять Евангелие, Благой Вести. Поэтому, если то, что люди неверующие принимают Евангелие, становятся верующими, и говорит, что у них какая-то основа заложена Богом. И это и есть вот основа естественного откровения. Через тьму падения до времени явления в мир Христа божественным промыслом сохраняли в человечестве эти природные понятия. Хотя отчасти и в искаженном, и в щедром виде. Ибо понятно, что в условиях язычества и безбожия то есть трудно было сохранить это все в чистоте и в ясности. Поэтому искажения были. Но тем не менее основа важнейшая в этих естественных понятиях была. Христианская вера раскрыла истинный смысл этих прикровенных притч, которыми наполнено жизнь творения. Но после отступления некогда христианских народов от Христа Богом было попущено невидное прежде разрушение в их сознании не только Бога откровенных истин, но и самих тех естественных понятий, которые прежде были подспорьем для восприятия Евангелия. Таким образом, сатана, его бесы и человеки, которые стали орудием сатаны, выбили у людей важнейшую опору для восприятия, для правильного, спасительного восприятия евангельских истин. Это самая страшная катастрофа, которая страшнее всемирного потопа и всех вещественных стихийных бедствий. Ибо любое внешнее бедствие, оно потрясает и может скорее привести даже к смирению пред Богом, к принятию Его. А здесь разрушение основы, почвы. А если почва уже перестает быть способной к рождению пшеницы и других потребных нам растительных, таких питательных злаков и всяких плодов, то что можно уже сделать? Будет голод. И в этом смысле и наступил голод духовный. Это при обилии духовных плодов в церкви наступил голод. В том смысле, что из-за неподготовки этой почвы эти истины стали недоступны. Они не воспринимаются. Они размыты лжеистинами, то есть ложными утверждениями, которые внесены были так называемой наукой, которая стала опорой большинства людей именно вместо откровения. Поэтому люди стали обожествлять науку, опираться на нее, и как ее такое средство воплощения плодов науки, это так называемый научно-технический прогресс. То, что мы видим во всех современных технических достижениях. Образ жизни современного человека и постоянно окружающую действительность оказываются бесконечно далекими от всего того, что окружало людей в древности, слушавших евангельскую проповедь. Это надо учитывать. Кто тогда слушал проповедь Евангелия и кто слушает сейчас. Это совершенно разные по качеству люди. По природе вроде бы это одни и те же. И грешники такие же, если не больше сейчас. Но по качеству это разные люди. Потому что окружающая обстановка сильнейшим образом влияет на качество человека. Но еще важнее разрушение не только внешнего уклада жизни, но и связано с ним внутренней системой понятий, в которой обитает и действует человеческий ум. Именно на это сатана нанес решительный удар. Мало того, что он разрушил внешние условия, изменил их, он ударил по системе внутренних понятий. И здесь произвел разрушение. Наше время знаменательно не тем, что мир, уже давно утративший православную веру, в своем отступлении идет все дальше и дальше. Это уже факт. Непреложный, горький, печальный, страшный факт. Но страшнее то, что ложная философия этого мира глубоко проникла и продолжает проникать в сознание людей, которые себя еще считают и именуют православными. Преснопамятный иеромонах Серафим Роуз в своей работе о сотворении мира отмечает, что многие ложные учения, как, например, эволюционизм, возникнув вне церкви, постепенно распространяются, приобретают внешний авторитет и затем, уже набрав силу, вторгаются в церковную ограду. А поскольку чада церкви ходят в общественные школы, институты, университеты, они же не оторваны от этого. Ведь нет же сейчас специальной какой-то образовательной программы только для православных. Нет, большинство, все почти члены церквей, именующиеся православными, считающиеся православными, они обучались в общей образовательной школе своих стран и государств. Поэтому они заражались теми идеями, которые были заложены в программах учебных этих государств. А мы знаем, что повреждение образовательной программы во всех странах велико, и там нет опоры на богооткровенные истины, а идет опора на науку, на естество испытания. И поэтому та же самая теория эволюционизма возгосподствовала в научной среде. И она с первого класса начальной школы внедряется в сознание ребенка, а затем укрепляется по мере прохождения этого образовательного процесса. И поэтому в церкви человек учится одному, а вне церкви он учится другому. И закладывается вот это противоречия, различные ложные идеи, мысли, знания и так далее. И вот со всем этим багажом человек и живет, и пытается как-то действовать. Прикрытием, обманывающим многих верующих людей, служит для них их псевдонаучность или некоторые ложные философские посылки, которые кажутся естественными в наши дни и незаметным образом искажают восприятие самих основ христианского учения. То есть это тонкая работа дьявола. И поэтому, если бы мы постоянно жили только в святоотеческом духе, читали только их творения и образовывали себя внутренне, то нам было бы намного легче видеть все эти оплетения, все эти обманы, ловушки, заблуждения, ересь, лжеучения. Но поскольку у нас по жизни очень мало времени уделяется настоящему изучению святоотеческого наследия, и не только внешнему, теоретическому, а прежде всего опытному, внутреннему, настоящему, глубинному, то и очень легко таких людей обманывать через вот такое вот распространение и господство этих ложных философских всяких посылок, понятий. Под влиянием этой везде проникающей философии современный человек, часто даже не отдавая себе в том отчета, полагает по-настоящему реальными только предметы или явления, будь то видимые или невидимые, а слова или имена, пусть даже богооткровенные, воспринимают как условные обозначения, соотнесенные с этими предметами весьма косвенным и случайным образом. И вот такой подход называется номинализмом. И это и страшная ересь и заблуждение. Но ввиду такого естественно-научного прогресса, именно этот подход номинализма стал господствующим. И поскольку он господствует во всем мире, в ученой среде, то он незаметно переходит и как бы влагается в христиан. И они сами это не понимают даже. Становятся рабами этого подхода. И поэтому через этот номинализм они не ценят слова откровения должным образом, а ставят их в один ряд с другими человеческими словами. Или другим человеческим словам и идеям дают значение не меньше, а равное, а то и больше, чем словам откровения. И все это смешивают, путают, и отсюда множество различных заблуждений, еретических воззрений, которые принимаются как несомненные истины. И тем самым губят их носителей. Такой номиналистический взгляд непосредственно вытекает из материализма, с одной из страшнейших ересей эпохи отступления. Вера в первичность и абсолютность вещества. Вот что такое материализм. Так вот, если разобраться, то в основании номинализма положена именно эта вера. Другой причиной является необыкновенно глубоко зашедшее в наше время повреждение ложью и обессмысленное человеческого языка, который поистине теряет последнюю связь с реальностью вследствие отвержения и попрания Слова Божия. То есть, как бы охлаждение к Слову Божию, которое происходит как бы с двух сторон. Как бы источниками этого хождения с двух сторон. С одной стороны, недостаточное внимание, непонимание значения. Слово Божие, что это Божье Слово, то есть Богом откровенное, а не людьми созданная какая-то концепция. И поэтому охлаждение, нечитание, непочтение, невнимание, а это так, что-то историческое, это какая-то там традиция, но оно не имеет такой жизненной важности. Не понимаешь, что Господь сказал, что все, что сказано, сбудется в Писании, и каждая йота имеет значение. А с другой стороны, через уклонение лжесловесников, которых появилось, особенно после отпадения от католического заблуждения, латинского заблуждения, огромной массой так называемых протестантов, они создали, упирая на Слово Божие, делая его как бы важнейшим в деле веры, но на самом деле они не добавили ему авторитета или силы значения, а размыли его множеством ложных толкований. И это удар по Слову Божию с другой стороны, нанесенный из вот среды так называемых протестантов, которые сами раздробились в понимании слова на множество сект, течений, групп, даже отдельных лиц. Ибо каждый из них мыслит по-своему, как он хочет, как ему вздумается, по плоскому разумению. И от этого обилия разночтения и лжи Слово Божие теряет тоже свое смысл и значение. Хотя все время они говорят, вот, ладно, ладно. Поэтому тут важно установить верное, опять-таки, Богом установленное отношение к Слову, вот, к Слову Божию и написанию, к записанному Слову Божию. Ибо само понятие Слова Божие не ограничивается только Писанием. Это очень легко увидеть в сравнении. Человек обладает словом, но он проявляет это слово двояко. Он может его записывать и может его говорить вслух. Так вот, представьте себе такую картину, что появляется огромное число людей, которые хотят утверждать, что действительным является только записанное слово человека. А слово, сказанное вслух, не имеет значения и силы, и вообще не надо его употреблять. И давайте это в жизнь сейчас попробуем ставить. Что получится? Это получится ужас. Потому что нельзя жить только письменными и закрыть нам возможность общаться прямым словом. А мы даже только другу записки будем передавать. Так и здесь. Бог передал нам Писание ввиду нашей поврежденности, необходимости в этом, но Он не ограничил свое слово только Писанием. Поэтому нелепо и ошибочно думать, что все проблемы можно решить только с помощью Писания, и что Бог только в Писании все отразил. Он остается словом. Он говорящее слово. Он говорит нам в молитве нашей, в ответ на нашу молитву. Он говорит со святым, приходя к нему, Иоанном Кронштадтским, Серафимом Саровским, любым другим святым, настоящим, подлинным. Но это не записано в Писании. А потом записано в других книгах, которые не относятся к категории Священного Писания, но мы знаем, что это так. Бог с ним общался. Так что мы должны эти слова воспринимать уже не как от Бога. Это будет хула. Потому что это Бог тоже сказал. Поэтому как бы свод Священного Писания, он, да, Богу откровенное Слово Божие, которое содержит истины от Бога, Богом откровенные, ради нашего спасения. И пророчество, и наставление, и обличение заблуждений. Это есть там. Но это не всеобъемлющее. Поэтому мы не можем только одной книгой жить. А мы живем и преданием, и живым богообщением. Итак, Писание, предание, живое богообщение – вот три способа проявления Слова Божия в нас. И все это проверяется одно другим. Согласовано должно быть. Поэтому если мы имеем личное богообщение, какое-то откровение от Бога на личном уровне, то мы все равно его проверяем, согласуется с Писанием, и тогда, да, это значит от Бога. Согласуется с преданием, это от Бога. Нельзя это разъединить, и нельзя устранить все это и оставить только что-то одно. Значит, Богу угодно было, чтобы были три этих способа. И вот таким образом Слово Божие было искажено, и люди охладели к нему. И для многих людей мнение какого-то ученого, который высоко ставится в современном мире, имеет значение большее, чем слова Господа, записанные в Евангелии. А нет, вот этот ученый сказал так, вот да, это истина. А там Господь сказал, это еще такое дело. Это там люди переврали, не так записали, не так перевели. И всякую подобную чушь. Потому что все вот эти придумки нужны им для оправдания своего неприятия Слова Божия и доверия мнению смертного, ограниченного, грешного человека, который называется там ученый, доктор наук, академик, там, как еще иначе. И вот это на людей влияет. И они верят, как в окончательную истину. А сейчас еще пошло доверие и как бы практика доверия слову, изреченному средствами массовой информации. То есть, если человек увидел по телевидению, услышал по радио или в газете вычитал, он считает, что это уже так и есть на самом деле. Почему это трудно понять? И обманывают столько раз. И человек потом сам убеждается, что его обманывали. Но, тем не менее, у него продолжается это какое-то доверие вот этому экранному и печатному слову необъяснимым. Образом, он просто верит всякий раз по-новому, как будто это истина последней инстанции. А то, что Слово Божие, он как раз сомневается. Исходя из такой, часто неосознанной посылки, современный человек часто относится и к Богу открытым словам Писания и предания церковного, как к несущественным, условным, относительным. А споры о догматах веры и церкви полагают пустыми пререканиями, о словах, которые все равно не могут, да и не должны, по их мнению, в точности отражать божественную реальность. Отсюда возникает, особенно с помощью технических средств, вот современной сети интернет, множество богословов, в кавычках. То есть людей, которые из своего поврежденного ума разума, с падшего естества, начинают изрекать о Боге, о вере, о церкви, о спасении, о всем божественном, свои, эти плотские, ложные умозаключения на различных форумах, сайтах, страницах электронных. Они это выставляют на всеобщее обозрение. И каждый уверен, что он говорит истину. И спорит с другим, который тоже уверен, что он говорит истину. Почему вообще возможно такое обилие мнений, ни на чем не основанных? А потому, что утеряна вот эта самая главная опора. Потому что если бы человек верил, что самым важнейшим и единственным истинным критерием является богооткровенное писание, предание церкви, учение церкви, которые и сама церковь, и столб же истины, а не отдельное мнение какого-то человека, то он бы не дерзал бы это делать. Тем более просто по своей воле, без всякого благословения. Хотя сейчас и благословят на всякую чушь. Развелось много таких, в кавычках, благословляющих. Но эти даже и такого фальшивого благословения не берут. Просто в голову ему зашло, если ему мысль нашли, давай открывай сайт, давай иди в форум, напиши, скажи то, что ты думаешь. И человек из своего сегодняшнего состояния с ревностью, фанатизмом берется отстаивать выдуманные им истины. Хотя он их пытается подкрепить там, писаниями, всякими. Но создается лжеучение, множество лжеучений. Потому что человек не имеет ни опыта, ни практики, неверных понятий, которые согласуются с учением церкви. Особенно это, когда люди отстаивают принадлежность свою к той или иной церковной группе. Тут уже в ход пускаются все возможные мыслимые и немыслимые средства, чтобы оправдать свое пребывание в этой структуре. И не имеет для них истина не имеет никакого значения. Они не боятся ни Бога по-настоящему, ни вечных мучений, не то, что они во лжи пребывают, верят в сатане. Они вообще они не верят даже в это, что это так. Поэтому они этого и не боятся. Поэтому они дерзают бесстрашно утверждать все, что им в голову взбредет. И в том числе оправдывать всякое зло, еретическое, экуменическое, новостивническое, сергианское и так далее. То есть они все это оправдывают в различный манер. Потому что как же такой каждый человек говорит, я там пребываю, и чтобы я ошибался, то не может быть. А вот все сообщество, а сколько нас много, миллионы ошибаются, а кто-то один там против нас выступающий, значит, не ошибается, они не могут это принять, понять. Потому что им истина недорого. Если бы они шли не через свое умозаключение и не смотрели на число последователей этого заблуждения, а вникали бы в святоотеческую истину, честно, беспристрастно, с горячим желанием уходить к Богу, а не утвердить свою самость или чью-то ложь, Господь бы им открыл, что это заблуждение. Ибо Господь близкий, готов каждому открыть истину. Но люди закрываются от нее. Непроницаемой тьмой создана из их ложных умозаключений. Так вот, следствием этого настроя, существующего среди современных верующих, христиан, православных и прочих, является так называемый адогматизм. То есть церковь наша догматична, она основана на догмах. Почему? Потому что это Богом откровенные для нас истины, которые мы никаким путем сами не могли бы воспринять и знать даже. О Боге ничего нельзя знать, если Он не откроет. И сатана постепенно внес в умы верующих церковных людей вот это явление адогматизма. То есть сопротивление догмату. Несогласование с догматом. Неуважение к догмату. Непонимание, что догмат – это основа жизни. Это не потому, что кто-то так вот сказал и все, а потому что это Бог сказал, открыл то, что есть на самом деле. И если мы от этого уклоняемся, мы уклоняемся от божественной истины, и тогда мы никакой смысл не имеем. Мы уподобляемся бесам, противникам истины. И это является главнейшей болезнью 20-го и вот начавшегося 21 века. Если мы это уже не вникнем, увидим, что это так и есть. И именно эта болезнь породила все прочие недуги. Отступление массовое, экуменизм, новосильничество, модернизм церковный. И вот это страшнейшее явление официальное православие. Именно на такой почве родился вырос модернизм и коммунизм в среде православных обществ. Потому что если бы люди были верны догматам, они бы не могли соединяться с людьми, искажающими догмат, то есть, которые именуются на церковном языке еретиками. Что общего света со тьмой, Христа с Юлиаром, верно с неверным, говорит нам божественный апостол. То есть церковь всегда отстаивала свои истины, свои догматы самым решительным образом. С одной стороны, шли на мучения за эти истины, с другой стороны, отсекали всех ложномудствующих от церкви самым решительным образом. Поэтому это отстаивание основ вероучения, это отстаивание божественных истин, догматов, есть основа правильного отношения к богоотвенному учению. Церковь не может от этого отступить. Истинная церковь, разумеется, Христова, святая церковь, она не может отступить. Она не может сказать, нет, мы Бога не послушаем, а послушаем какого-то человека или какую-то группу людей, которые объединены какой-то ложной идеей. Нет, мы людей не послушаем, мы Бога будем слушать. И только потому для нас человек ценен какой-то, его мнение, насколько оно согласуется, содержит благословенную истину. Потому нам апостол Павел ценен, что он был как бы рупором благословенных истин, глашатаем этих истин, распространителем, утвердителем, разъяснителем, но не изрекал какие-то ложные, не имеющие отношения к Богу, идеи. Иначе был бы еретик. А для нас он святой апостол, столб церкви. И так все остальные святые отцы, которые в церкви высоко почитаются, прославляются, Богом прославляются, и нами почитаются, они потому для нас ценны, что они из себя сделали сосуды Духа Святаго. Они были богоносными и вещали нам богооткровенные истины и из Писания, из предания Церкви, и из личного опыта. Но эти были согласованные истины, несомненно, от Бога происходящие. В этом их ценность. Это не просто личное мнение какого-то человека, пусть даже и святого. А это святой человек открыл нам Бог, от Бога истину. Он принес мнение Бога по тому или иному вопросу, касающемуся нашего спасения. Так вот, в области аскетики, молитвенного делания, на этой же почве, адогматизм, да, возникает субъективизм и психологизм. То есть вот эта болезнь адогматизма, она особым образом проявляется как бы в практике, аскетической, молитвенной, да, практике покаяния. Это очень важно сейчас уяснить. И это неразрывно связано с клиническим умонастроением наших дней. Не уделяя должного внимания и почитание Бога откровенным словам молитв, и в первую очередь имени Божию, которым только и входит человек в богообщение, делатель молитвы остается замкнутым в сферу своих умственных и эмоциональных представлений и впечатлений. Вот та страшная прелесть, в которую попадает большинство современных людей, которые занимаются молитвой и покаянием, и вообще какими-то духовными деланиями. Формально они вроде все правильно делают. Но они попадают в прелесть в том отношении, то есть, что они, не выходя реально к Богу, создают сами себе ложное такое вот состояние, которое именуется психологизмом. То есть это не реальное переживание от общения с Богом, а их чисто психологические переживания. От самозамкнутости, от невыхода к Богу. То есть понятно, если человек чем-то занимается, то он предполагает иметь какой-то результат. Но если он промахнулся, скажем, и, ну, такой пример. И мы сказали, что в водоемах водится рыба. Что, в общем-то, по большей части справедливо. Но он приехал в такой водоем, где рыбы вообще нету. Там только химические вещества плавают. Забросил удочку и сидит. То понятно, что он ничего не понимает. То внешне это можно увидеть. А если это относится к внутренней жизни, и там бесы начинают на крючок цеплять им различные представления, клюет, он выдергивает, ему кажется, о, уразумел истину. О, пережил состояние духовное. О, там, какое-то молитвенное пошло делание у меня. И он свои психические переживания принимает за благодатные, божественные действия. И таким путем создается ложный духовный опыт, прелестный опыт, то есть опыт обольщенного человека. А сообщество таких обольщенных организует целую группу церковную. И они, вот эти переживания психологизма, выдают за духовный опыт. Даже не взял труда сопоставить с опытом настоящих богоносных отцов. Потому что причастное сопоставление, они бы увидели, что эти все переживания ложные. Ничего там божественного нету. Но, к сожалению, сейчас это господствует. Итак, вероучение, догматизм, а как бы в такой прикладном проявлении веры, в духовной жизни, практике молитвенной, это проявляется в виде субъективизма и психологизма. А такое состояние является смертью души. Человек сам себе замкнут, он мертв для Бога, с Богом ничего общего нету. А вот эти вот мечты, психические переживания он принимает за жизнь. Даже за плоды духовной жизни. Это не просто смерть, а это страшная смерть. Потому что она не публикует свою смертность. Она прикрыта ложным ощущением жизни. Поэтому из нее очень трудно выйти. Почти невозможно. Потому что если человек хотя бы признал, что он мертвый, то это было началом выхода из этой смерти. Он бы искал, как воскреснуть. А он-то считает, будучи мертвым, считает, что он живет. Что он верует, ходит в храм, причащается, читает. У него какие-то переживания происходят и в храме, и в личной, в келейной жизни своей. А на самом деле все эти переживания, его собственные эмоции и психологические переживания, какие-то эстетические, и все. Там нет ничего благодатного, нет ничего от Бога. Все сочинено, все выдумано, все мечтательно. Переживания есть, но они не от Бога, они никакой цены не имеют. Это то, что отцы говорили, прелесть мнения и прелесть сердечная, то есть ложных переживаний. Когда ложные ощущения выдаются за истинные, воспринимаются как истинные, благодатные. Естественные, либо от весом приносимые. Не имеет значения. Но если их понимают за благодатные, они по отношению к благодати являются ложными. И это есть господствующий вид современного подвижничества. То есть создана ложная духовность. И она идет рука об руку с ложной догматикой. Во всех отступнических церквях это легко проверяется. У них нет здравых истинных понятий о внутренней жизни. И как бы самым ярким таким уже для знающих дело зримым является тот факт, что эти люди выбросили из своей духовной жизни или поставили на недолжное место имя Божие и отношение к имени Божьему. Они не задумываются, что имя Божие и отношение к Нему – это есть богооткровенная истина, одна из основополагающих богооткровенных истин. И церковь приняла эту истину, хранила и развивала как бы в опыте святых отцов своих всегда. Но только с эпохи отступления, вторая половина 19-го, весь 20 век и начало 21 века, достигло апогея как бы учение против имени Божия, практика против имени Божия. То есть имя Божие потеряло свое значение, свой смысл для них, оно стало этикеткой, пустым звуком, пустой надписью, обозначающей что-то. И это естественное следствие того повреждения, о котором мы говорили. Ну, если посмотреть это по отношению к имени Божьему, вот оно проявляется так, что члены Синода Традиционной Церкви выступили против имени Божьего конкретно в своих постановлениях. Надо изучить историю имяславия и борьбы с ним официальной церкви. И в этом официальная церковь уже давно проявила себя самым решительным образом, как боговраждебная, богоненавистническая, как в прелести находящаяся, еретичествующая структура. Естественно, что такая структура не могла сохранить свое внешнее господство, и по ней был нанесен сокрушительный удар Божьим попущением, чтобы уравнялось внутреннее и внешнее. А потом была просто сложная замена. Уже церковь совсем другая, советская, прагматичная, земная, материалистическая, где для имени Божия просто нет места. В лучшем слове, в историческом музее. И поэтому отношение к имени Божию и на так называемом поместном соборе 17-18 годов и последующих всех уже советской церкви, будь то Тихоновская или Сергианская и последующие, оно было ложным. Не восстановлено почитание имени Божия. Не восстановлено моление этим именем должным образом. И поэтому нет никаких оснований возрождению духовному. Все внешние действия никакого значения не имеют. Можно строить все храмы, навесить множество икон красивых и установить прекрасное пение, и при этом все это будет Богу неугодным еретическим сборищем, даже при формальном соблюдении многих догматов. Вот мы признаем, что так написано. Потому что главного нету. Нету вот святой веры в нерушимость догматов, что церковь непогрешима. И все ее ботанисты в догматах непогрешимы, должны только восприниматься, храниться и использоваться, но никак не изменяться. И в отношении имени Божия нет этого правильного отношения, и поэтому нет и спасения в тех структурах, где это все не восстановлено, и никак быть не может, ибо Писание прямо свидетельствует, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется, и нет выше имени, данного Богом для спасения, чем имя Иисуса Христа. То есть спасение через имя утрачено в этих церквях. И отношение к имени Божию неправильное. Как можно спасаться там? Никак. Потому что все остальное к нам приходит через Божественное имя. И вот здесь мы возвращаемся к памяти Григория Паламы, который эту истину от лица церкви и утвердил, почему так и прославляется церковью, что Бог полностью проявляется в своих божественных энергиях. Это истина православия. Это догмат православия. Поэтому и в имени Божьем проявляется весь Бог. И для нас поэтому имя Божие есть Бог. Хотя Бог не есть его имя. А удар был нанесен как раз по этому догмату. И иконоборцами, и особенно имя богоборцами, которым все лидеры Ступнического православия принадлежат. Они внедрили в лоно созданных ими церквей, будь то Московская Трахея, будь то зарубежная церковь, эту основную ложную ересь, идею и ересь, которая при внимательном рассмотрении приводит к безбожию, к богоборчеству, к магизму, к пантеизму, к чему угодно, другому, но не к Бога, установленному порядку поклонения в Духе истины. Нету там ни Духа, ни истины, ни благодати, если люди не чтут имя Божие должным образом. Не понимают они тогда заповеди, почему нельзя призвать имя Божие в суе. Это же не этикетка, надпись. Да почему нельзя употреблять как угодно? С этой утратой произошла утрата спасения. Я призываю вас самым тщательным образом изучить для самих себя этот вопрос. Вникнуть в него. Не просто на веру мне принять, а самим с Божьей помощью утвердиться в этой спасительной истине. Ибо это ключ к современному, к пониманию современного положения церковного. Тогда мы поймем все, что происходит, и не только как бы, связано с церковью, а и вся история мира. И современного, в частности, она будет понятна. И отступление, оно не просто идет непонятно как, а с борьбой именно с божественными энергиями. То есть Богом борется в лице его божественных энергий. И в частности с именем Божиим. Другие с иконами. Третий с телом и кровью. То есть выхолащивая суть этого таинства. Но как бы под разными видами суть одна. Борется с Богом, который проявляет себя в своих божественных энергиях. И он не отделим от них, а они от него. И вот любая попытка отделить одно Бога от энергии, она тогда отделяет нас от Бога бесконечным соединением, и мы тогда все не можем спастись никак. И еретики этого не понимают, не сознают, но делают все, чтобы убедить людей в этом погибельном умонастроении и, соответственно, практике. Ведь если человек молится на практике, и не осознает, что имя Божие есть Бог, то чем он занимается? Магией. Или психологизмом, то есть переживанием собственными такими психическими переживаниями. И все. Там нет ничего. То есть либо бесы присутствуют, либо человек сам присутствует только в своих переживаниях. Вот к чему приводит выхолачивание смысла имени Божия. Наша молитва потому истина, верна и сильна, что призвание имя Бога мы понимаем, мы призываем самого Бога, что Он приходит к нам в своем имени, и мы имеем доступ к Его имени. И поэтому и происходит реальная связь и отдача, которая свидетельствуется плодами благодатными. И в завершение, как иллюстрацию, как подтверждение вот, вышесказанному, сегодняшнее евангельское чтение, которое мы рассмотрим только в свете сказанного в отношении к имени Божьему. Вы хорошо знаете это повествование, которое и в Евангелии от Марка приводится, что случилось в Капернауме, когда Господь был в одном доме, то собрались многие, то есть много людей, так что уже и у дверей не было места И он говорил им слово. То есть Господь врачевал людей словом. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленный: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников, церковники, и помешали в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. И Иисус, признав духом своим, что они так помышляют, сказал им на обличение: «Для чего так помышляете в сердцах ваших, что легче сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленный: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал, взял постель, вышел пред всеми, так что все изумились и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. И вот это повествование реального события, реального чуда, исцеления расслабленного жилами человека, имеет различные толкования святых отцов. Они все истинные, верные. Потому что рассматривают разные отцы как бы это событие как, то есть реальное происходящее, как притчу к духовному пониманию. И поэтому есть здесь и прикладное такое значение, как четыре добродетели оставляют душу человека расслабленной пред Христом. Но сейчас мы не будем обращаться к этим толкованиям, которые можете почитать самостоятельно, а попытаемся увидеть, что же здесь относится, что этим событием показано вот в отношении исцеления нашей души, нашего ума, расслабленного, да, как оно происходит во внутренней жизни. Мы видим, что прежде всего двигает вера. Но какая вера? О какой вере идет речь? Не головной просто там признание каких-то Богом изреченных истин, а живая вера, в том числе и в конкретные божественные истины, догматы. Но воспринимаемые не как просто постулаты веры, вероучения, а как орудие к действованию. То есть некоторые догматы могут рассматриваться именно как на практике, как орудие к действию. То есть, опираясь на эти догматы, можно правильно, богоугодно и спасительно для себя действовать. Так вот здесь, в этом исцелении, и вообще вот в этом действии к исцелению, показан как бы на практике как бы раскрытие догмата о почитании имени Божия, что оно является спасительным для нас и исцелительным. Сидел воплощенный Господь Иисус Христос в доме, а человек, расслабленный, находился вне его. Толпа людей по разным причинам пришедших отделяла этого расслабленного человека от Господа, который мог исцелить. Этот человек верил, что это может сделать только Господь. Но эту веру он проявлял через других людей. В этом факте четыре его друга понесли. Во внутренней жизни это добродетель или делание. Но Важно разуметь путь, который указан вот в этом конкретном случае. То есть человек, возжелавший исцеления своей души, своего ума, своего духа, прежде всего встает с такой реальностью, что он отделен от Бога. Он на своем опыте с этим сталкивается. Что вот он больной, расслабленный, не способный ни к чему доброму, это с одной стороны, а Бог, который может его исцелить, он находится с другой стороны, и между ними и Богом стоит толпа. Толпа чего? То есть, кого эта толпа людей преобразовывает? Толпа греховных помыслов. Толпа греховных ощущений, которые не допускают этого человека к Богу. За исцелением. Тогда человек верит Богу, что есть путь превосходный. И опираясь на определенные добродетели, он выбирает этот путь и начинает прокапывать крышу сверху. То есть он начинает со своего ума. Путь к Господу вот здесь, с головы, из ума начинается. Если здесь не прокопаешь, то и не войдешь, и не предстанешь пред Господом в лице Его имени Иисус Христос. Итак, верою в всемогущество и божественность имени Иисуса Христа мы прокапываем все противостоящие этому недоразумения, сомнения, смущения, и прокапывая вниз, оказываемся один на один с этим именем, хотя и в расслабленном состоянии. Но сосредоточившись свой ум только на этом имени, мы избегаем толпы, стоящей между нами и Иисусом Христом, и получаем прощение грехов. Прощение грехов является основополагающим в деле покаяния. Ради этого прежде всего установлено покаяние. Хотя покаяние больше, чем прощение грехов. Покаяние – это есть изменение себя настолько, что не только добивается прощения грехов, исцеления, а и утверждение в истине и в добродетелях настолько, что он уже будет не поколебим, неотпадно стоящим в истине и необратим на зло. Таковых есть Царствие Божие. Таковых есть Царство Небесное. Ибо в Царство Небесное не войдет никто, кто может там поколебаться. Но поначалу нас давит груз грехов. Поэтому, прежде всего, мы избавляемся от грехов через прощение. Другого способа нет. И даже таинство Евхаристии, мы знаем, установлено для нас во оставление грехов. Поэтому, прежде всего, через делание Иисусовой молитвы мы получаем прощение своих грехов, которые тяготят нашу душу. Но внешние книжники, церковники, которые утратили понимание внутренней жизни святоотеческой, утратили веру в имя Божие, что это есть сам Бог для нас, они недоумевают, они хулят имя Божие, кто может прощать грехи, кроме самого Бога. И этим они отделяют, что Бог и его имя – это разные вещи. Они забывают даже тот простой факт, что когда священник разрешает человека от грехов, его исповедующегося человека, налагая петрохиль и осеняя его именным крестосложением, крестным знаменем, то он говорит именно имя Бога, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть прощение грехов идет именем Бога, а не самим Богом. Как можно самим Богом на человека воздействовать? То есть божественная энергия в его имени сокрыта. Прощаются грехи. И даже простой факт, который они постоянно наблюдают в храмах православных, да, они это забывают и не понимают. Тогда для них это что-то такое просто внешняя игра какая-то. Тогда они получаются только актеры в рясах, а не действительно проводники божественных энергий, божественной благодати. И они оказываются в сообществе вот этих помышляющих о имени Божьем, что это не Бог. А в данном случае Господь во плоти и представлял имя Божие в нашей духовной жизни. Потому что и во плоти, может сказать, человек не есть Бог. Поэтому не может человек прощать грехи. Собственно, на этом было основано. Так и в духовной жизни внутренне. Можно сказать, имя Божие не есть Бог, поэтому он не может нам прощать грехи. Но параллель видна ясно. И Господь, обличая это заблуждение, и говорит, не обольщайтесь, то есть внешним видом, не обольщайтесь своим незнанием. Вы не ведаете силы Божией и его действий. Он как хочет, так и устанавливает. Это он устанавливает, а не вы. Вы такого воспринимать должны правильно. Я знаю ваши помышления, что они лукавы. Что удобнее сказать? Прощать тебе грехи или сказать, встань, возьми свою постель, одр и иди домой. Конечно, удобнее сказать, прощаются грехи. Но ради вас, ваше ослепление, заблуждение, чтобы вы не смущали других людей, которые будут спасаться, я говорю этому больному, встань, возьми отвой и следуй домой. То есть, как бы установление такого явного, чудесного свидетельства в виде каких-то исцелений, божественных проявлений, да, то, что именуется чудесами, это установлено Богом в его, в употреблении его имени, в подтверждение той силы его имени, которая прощает грехи, а это может делать один Бог. Поэтому и тут мы доказываем, что имя Божие есть Бог. Оно прощает грехи от его призыванием с целью покаяния, смиренным, благоговейным призыванием. Поэтому, отталкиваясь от этого места, мы единогласно с Григорием Паламой, со всей Церковью, со всеми отцами Церкви устанавливаем это светоносное, спасительное учение в своих душах и еще с большей ревностью беремся за спасительное призывание Твоего имени. Да поможет нам в этом Бог и все святые. Аминь.